Добрый день! С вами программа «Дробышевский. Человек разумный» и ее ведущий Дробышевский, самую малость, человек разумный. И сегодня наша тема – болезни в древности. Чем болели древние люди? Как они болели, как они пытались лечиться и на чем это сказалось в современности? Но прежде чем переходить к древностям, надо сказать о новостях, об этих древностях. И 2020 год дает огромное количество новостей про болезни в древности. Особенности не повезло, а может быть повезло в плане наших знаний неандертальцам. Генетики сейчас на первых местах во всех новостях исследовали генетику неандертальцев и показали, что, во-первых, устойчивость к канцерогенному действию дыма у неандертальцев была примерно все-таки такой же, как у человека, а на эту тему уходило много всяческих сомнений. Предполагалось, что, может быть, они больше от этого страдали, и, может быть, поэтому были менее устойчивы, а, может быть, поэтому меньше жгли костры, а, может быть, все помирали от рака. Ну, свидетельств этому прям не особо много, но, тем не менее, есть. Ну, вот. Но теперь же выясняется, что все-таки мутации, которые дают вот эту самую устойчивость или неустойчивость у неандертальцев, у сапиенсов, ну, при накоплении данных, оказались примерно равными. Мутации все те же самые, и поэтому неандертальцы от нас в этом смысле не отличаются. Но неандертальцы страдали от других вещей. Например, как выяснилось, у неандертальцев была большая чувствительность к боли. То есть они менее терпели боль и сильнее ее чувствовали. Ну, хотя чувствовали и терпели – это не одно и то же. Тут я, может быть, не совсем правильно сказал. Потому что чувствовали они ее острее, чутьче. Вот, а терпеть-то, может быть, и терпели. Ну, учитывая, какие у них там бывают повреждения и патологии. И, может быть, это им было очень надо для охотника-собирателя, который имеет шанс все время как-то повредиться, и для него очень важно оставаться здоровым. Чувствительность к боли – это полезнейшая вещь. То есть боль – это очень важная, полезная штука, которая дает возможность нам не повреждаться. И вот, допустим, наступает неандерталец на какую-нибудь колючку босой ногой и чувствует, ой, как бы больно, я не буду дальше наступать, и не наступает. А если у кого-то чувствительность не очень, он шмяк, и нога насквозь. А он как бы не особо чувствует, а у него заражение крови, и он помирает. Поэтому чувствительность к боли для охотников очень важная вещь, у неандертальцев она была повышенная. То есть, если бы вырастить неандертальца и подтыкать в него палочкой, он бы пищал, наверное, громче, чем современный человек. Ну, не то, что я призываю в кого-то тыкать палочкой, вот, но вырастить неандертальца было бы здорово. Также оказалось, что синдром гиперактивности и такого вот требования к вниманию окружающих у неандертальцев был распространен, видимо, сильнее, чем и больше, и чаще, чем у современных людей. А те варианты, которые встречаются у современных людей, они возникли, видимо, независимо и к неандертальским отношения не имеют. Ну, а синдром гиперактивности вот этого повышенного, как бы, внимания, да, требуемого, это же синдром, по сути, такого не очень социального человека, которому трудно вжиться в коллективе, да, и который вот ведет себя как-то вроде не очень адекватно. А что очень характерно, как раз опять же для неандертальцев, которые жили маленькими коллективами, очень небольшими, где они все друг друга знали, и чего ждать от соседа, они точно знали. Поэтому с другими неандертальцами они, может быть, контачили не очень. И когда встречались две группы неандертальцев, может быть, разговор не налаживался. Они начинали быть гиперактивными, что-то там буянили, кричали, вопили, да, и как-то вели себя не очень здорово. И на этом, собственно, хороший контакт прекращался. И, может быть, это опять же привело неандертальцев к вымиранию, потому что способность спокойно, размеренно и внятно общаться с другими – это великое достижение. И сапиенс этим овладели и стали способны обмениваться опытом, приобретать полезные навыки и знания, отдавать свои, соответственно, сплочаться и в немалой степени полезно для того, чтобы разбавлять свои гены чужими генами из других популяций, чтобы не было близкородственного скрещивания. Неандертальцы на этом поприще проиграли, а мы выиграли. Ну и совсем печально для неандертальцев то, что генетика, которая нарушает ход беременности и приводит к преждевременным родам, ну, вот эти аллельные варианты, у неандертальцев были выражены чаще, опять же, и резче, чем у современного человека. Ну, то есть, проще говоря, у неандертальцев чаще случались преждевременные роды. Для охотников, которые являются, ну, такими гиперхищниками и животными высшего трофического уровня, это, в принципе, может даже не так ужасно. То есть, суперхищников много быть не должно в экосистеме, иначе они всех съедят. И должны быть автоматические системы регуляции этой самой численности. Повышенная детская смертность, вот эти вот преждевременные роды там, и так далее, и так далее. И у неандертальцев это было. Другое дело, что когда из Африки пришли сапиенсы, и стали со страшной силой плодиться, и у которых этих синдромов всех не было, а неандертальцы проиграли и на этом закончились. Но это вот несколько таких ярких моментов, которые стали более внятными и четкими в 2020 году. Но на самом деле наука, естественно, не создалась в 2020 году, а развивалась многие годы. И существует огромная такая большая дисциплина под названием палеопатология, которая изучает болезни древних людей. Важное отличие от медицины заключается в том, что медики изучают болезни с целью эти болезни вылечить. То есть цель медика – починить то, что поломато. А цель палеопатолога – не понять, как у него там болело и скрипело, и как ему было плохо. Потому что неандертальца мы уже не вылечим. Он уже умер давно, 40 тысяч лет назад. А задача палеопатолога – понять, как человеку было хорошо. То есть по наличию вот этих вот патологий понять, как хорошо жили эти самые древние люди. И существует так называемый палеопатологический парадокс, заключающийся в том, что если мы находим абсолютно здоровый скелет, скорее всего, это был самый несчастный, замученный человек. А если мы находим самый кривой, косой, перекореженный, переломатый и неправильно сросшийся скелет, значит, это был самый здоровый человек. Это парадокс, казалось бы, но это вполне логичный парадокс. Потому что если мы находим абсолютно здоровенький скелет, значит, он от первой ерунды помер. И на скелете это заразиться не успело. Скелет – это не только костная, но еще и костная достаточно материя. Ну, живая, но очень медленно меняющаяся. И для того, чтобы скелет видоизменился, чтобы на нем появились какие-то там костные мозоли, лишние отверстия, еще что-нибудь такое, нужно долгое, постоянное воздействие хроническое. И если на скелете ничего не отразилось, значит, он очень быстро помер от того, что даже на скелете не отразилось. Ежели скелет весь перекошенный и перекореченный, значит, человек долго болел и не помирал. А если скелет так вот все перекрутило, значит, он долго-долго болел, очень долго хронически у него все скрипело, а он таки не помирал. Значит, у него было мощнейшее богатырское здоровье. Он был мощен, здоров и крут. Ну и то же самое касается продолжительности жизни. То есть, если у нас сплошняком идут скелеты детишек там и средневзрослых, да, ну, значит, жили не очень. А если у нас все какие-то горбатые старики в могилках лежат, отлично жили и могли дожить до старости и стать горбатым стариком. Ну и, собственно, если посмотреть в древность, собственно, как это все происходило. Если брать самых древних каких-нибудь там еще человекообразных обезьян, типа проконсулов, австралопитеков, там мы не находим практически никаких болезней и повреждений. Ну, максимум там будут стертые зубы, там парочка кариесных зубов на там сотни этих зубов, если не тысячи, даже, в общем-то, и тысячи уже давно, а каких-то там переломов заросших, там сломанных каких-нибудь челюстей, пробитых голов, следов там каких-то орудий на костях, да, ничего этого нет. В лучшем случае будут следы зубов хищников, этого сколько угодно. И какие-нибудь там гиены, леопарды, да, там дырки в голове от клыков леопардовых. Это, пожалуйста, это будет. Но хронических болезней нет. И средний возраст жизни у этих самых австралопитеков лет 20-30 на самом деле, то есть до 30 даже там не особо они доживали. И, в принципе, мы то же самое примерно видим на современных обезьянах. Ну, кстати говоря, современные обезьяны иногда еще и получше живут. Потому что вот недавно совсем обнаружилось, что в Африке в центральной жил шимпанзе абсолютно без зубов. Вот тоже в 2020 году только опубликовали эту статью. И ничего, как-то жил и питался. И у гибонов исследование показало, что до 20% прижизненных переломов рук и ног. То есть они там, когда падают с деревьев, да, они себе что-то ломают. Это каждый пятый гибон себе что-нибудь ломает, и при этом у него заживает, на удивление. Ну, они живут высоко на деревьях, там хищников особо нет, их достать там не может. Поэтому он может посидеть на дереве, пожевать листиков, и более-менее там срастается. У наших предков так не получалось, потому что жили они уже на земле с некоторого момента, ну, где-то там 7 миллионов лет назад. И если он как-то минимально повреждался, то, скорее всего, приходил саблезубый тигр, и на этом история кончалась. Ну, и опять же, вот эти следы зубов хищников на костях тому свидетельством. Так что жизнь австралопитеков, первых прямоходящих, но еще без орудий и без речи, в плане патологии и здоровья, была грустной. Зато все здоровенькие, все прям румяные, да, здоровые, никаких повреждений на костях прижизненных мы не видим. Никаких хронических болезней, ну, буквально, ну, есть, конечно же, само собой, да, но единичные. Там есть один массивный австралопитек с какой-то там опухолью, ну, еще там парочка там грацильных австралопитеков тоже там с какими-то опухолями, даже вроде там рак какой-то обнаружен, ну, вот, ну, это буквально там две штуки. И все. Другое дело совершенно начинается во времена существования ранних Homo. Первые представители нашего рода Homo, то есть рудольфенсисы и хабилисы, с датировками от 2,5 до примерно 1,5 миллионов лет назад, вдруг начинают болеть, причем самыми разными болезнями. И такие, и сякие, и на любой вкус и цвет. Например, один из скелетов в Кении, из Коубифора, оказался поражен периоститом. Практически все кости на скелете с периоститом. Периостит – это воспаление надкостницы, когда вот поверхность кости воспаляется и разрастается. Ну, на самой кости это выглядит, как будто свечка обтекает, воск застывает потом, да, вот этими натеками. Вот примерно так же. И весь скелет такой. А заработать такое нелегко, на самом деле. Можно заработать по-разному. Например, в виде переохлаждения. Но на экваторе, ну, Кения почти на экваторе, там чуть севернее, это сделать сложно. Можно питаться морской рыбой, чтобы нарушить фосфорный баланс или там фторовый баланс, но тоже, живя в Кении, какая там особо рыба, да, то есть это не побережье кенийское, это прям такая вот середина материка практически, где бы там столько рыбы они взяли. Ну, а в речной, ну, тоже можно, но они рыбу не ловили, это были австралопитеки. Значит, можно нарушить баланс витамина А. А для этого можно съесть 2 тонны морковки, но в австралопитеках столько не войдет. Можно есть печень трески какой-нибудь, опять же, морской рыбы, или еще лучше моржей и белых медведей, но в Кении с ними напряженка. А можно есть еще печень леопарда, тоже хищный зверь. Но чтобы съедать каждый день по печени леопарда, а скелет, кстати говоря, женский, ну, какая-то очень брутальная должна была тетка быть, так что это очень сомнительно. И, наконец, еще есть вариант, можно то же самое нарушить, поедая мед с личинками. Ну, мед это как бы так, это то, что хотят есть. А между делом еще там есть личинки. Но личинки пчел, они содержат очень много витамина А. Вот, и неспроста, допустим, центральноафриканские пигмеи в некоторые сезоны, когда едят очень много меда, там, по некоторым данным, у них в диете мед составляет до 80%. Я вообще не знаю, как они же выживают после этого, но такое бывает. И вот они при этом жалуются, что у них ножки болят, и кости болят, кости ломят. Вот, но никто кости пигмеев-то еще не видел, честно говоря. Ну, потому что это Центральная Африка, где же там ни рентгена, ничего нет. И поэтому мы не знаем, есть ли у них периостит, но это намек. И у людей с подобными нарушениями, да, вот периостит бывает. И, скорее всего, эта женщина очень любила медок, очень сильно любила. Вот. Ну, и где-то как-то она его там добывала, кстати, может быть, уже огнем пользовалась, чтобы выкуривать пчел. Ну, это, правда, такие догадки уже. Вот. Но в любом случае перестаралась слегонца. Вот, некоторые налегали на другую еду, на другой челюсти и черепе из той же самой Коубифлоры есть повреждение одного из маляров. Такая дырка, ну, типа кариесные, когда вначале изучали, ну, решили, что это кариес и есть. Но потом присмотрелись, исследовали, оказалось, нет, это не кариес. Это разрушение эмали из-за воздействия кислот кислых фруктов. То есть получается, что, опять же, этот человек, ну, тоже это, скорее всего, женщина была на самом деле, очень любила кисленькие фруктики, вот такие, чтобы с кислинкой, такие вот желтенькие, некоторые предпочитают. А в них много кислот, они что кислые-то там, кислота прям такие. И зуб проела, ну там, видимо, было какое-то маленькое нарушение эмали, может там скол какой-то. Получилась дырка до пульпы, зуб болел по этому поводу очень сильно. И в итоге этот индивид, ну опять же, видимо, женщина, старалась жевать одной стороной челюстей, а другой не жевать, потому что там зуб болит. Из этого повело жевательные мышцы и, соответственно, свод черепа, и голова немножко такая даже перекошенная была. Ну, на живой, может быть, это и не особо было видно, а на черепе это видно. То есть голова реально такая кривенькая, и даже эндокран, даже мозг стал немножко кривой. Ну, на функционале это никак особо не сказывается, но тем не менее. Вот. Ну, в принципе, это примерно как у меня. У меня тоже, с одной стороны, с зубами все печально, а с другой еще куда ни шло. Вот. И асимметрия у меня даже, может быть, и побольше, чем у того черепа, но внешне, надеюсь, я все-таки еще не совсем перекошенный. Хотя то ли еще будет. Вот. Но это было только начало. Это были еще такие только цветочки. А дальше было больше. Кроме таких вот естественных нарушений, когда что-то там съели, да, что-то там повредили, бывают и всякие неприятные травмы, болезни, связанные с взаимодействием людей. И ко временам вот этих первых хомо, примерно ко времени 1,5-2 миллионов лет назад, относится первое свидетельство каннибализма в виде патологии на черепе. Череп СТВ-53 из Южной Африки, из Церкфонтейна, с, ну, такой не самой идеальной сохранности, но тем не менее на скуловой дуге, имеет надрезки, сделанные каменными орудиями. Это древнейший пример каннибализма, тоже, кстати говоря, женский череп. То есть вот какая-то была несчастная эта женщина, ну, на границе австралопитеков и хомо, там такие промежуточные черты, которая зашла не на свою территорию. И, видимо, соседние самцы ее таки отловили и съели. У шимпанзе такое известно, когда молодые самцы собираются в банды, такие гопнические группировки, и идут на территорию соседней группы, и там кого-нибудь ловят и убивают. Вот, и под раздачу получают, попадают чаще всего, конечно, самцы, ну и самки иногда тоже. Вот, ну, если они там сильно перевозбудились, как бы, а кушать очень хочется. И вот здесь так получилось. В принципе, наверное, подобное происходило, в общем-то, и раньше, и, может быть, с австралопитеками, еще до этого, но тогда мы это не можем определить. Потому что, если, скажем, шимпанзе там нападают друг на друга, убивают и едят, они отрывают руками фактически, да, куски мяса, а кости-то они не гложут, это не хищники, они не пытаются разгрызть кости. И на костях мы никаких следов зубов не найдем. И с первыми хомо примерно то же самое было, но у первых хомо были уже орудия труда. И как только появляются каменные орудия труда, тут-то мы и находим вот эти самые следы орудий на черепе. Это печальная сторона, и дальше она усиливалась. Может быть, в немалой степени усиление такого вот насилия было связано с двумя противонаправленными причинами. Во-первых, усилилась вооруженность, то есть у них появились вот эти самые чопперы, да, каменные орудия, которые очень эффективны на самом деле. Ну, заостренный булыжник, как бы им можно пробить все что угодно. Ну, что вообще встречается в африканской саванне. А с другой стороны, системы регуляции общения между друг другом, да, особенно межсамцового общения, к этому времени сильно снизились. То есть они до этого, еще там со времен ранних австралопитеков, все время только снижались, снижались и снижались. То есть клыки уменьшались, челюсти уменьшались, надбровные дуги уменьшались, потому что они становились все добрее, 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 и все общительнее, общительнее, общительнее. А тут они как бы такие уже мега добрые, и друг перед другом зубы скалить вроде смысла особо нет, потому что челюсти маленькие, а в руке булыжник. И интеллект уже вроде есть, да, но возбудимости все-таки больше. Если что-то там не понравилось соседи, фигак ему по голове этим самым булыжником. И привет, и дырка там в этой самой голове. И мы эти дырки таки находим. И ко времени уже эргайстеров и эректусов, то есть хомо эректусы, люди прямоходящие, то есть это от полутора примерно миллионов лет до полумиллиона лет, ну такой чудесный миллион лет, огромное количество черепов с повреждениями на своде. И в Джоукудяне у синантропов, где-нибудь там в Африке на черепе Бода, например, и в Северной Африке, и в Южной Африке, и в Китае где-нибудь там в Лунгудуне каком-нибудь, и там много где еще. Ну, то есть, как правило, травмы либо на шее лобной кости, либо на надброви, часто, кстати говоря, с левой стороны черепа. Ну, а если с левой стороны черепа, значит, они были правши. Хороший способ узнать. Ну, кстати, часто и с другой стороны, так что, в принципе, там правая-левая рукость, видимо, была еще не очень выражена. Вот, но это вызвало эффект морфологический с большой вероятностью, ну, не то чтобы это 100%, но очень похоже на то, в виде увеличения надбровных дуг. Здесь как бы два есть возможных сценария, ну и, скорее всего, оба, в общем-то, параллельно работали. Значит, во-первых, когда челюсти уменьшились, и вот этой страхолюдностью внешней, как бы, да, уже впечатлять стало как-то невозможно, и непонятно, кто крутой, кто не крутой, да, кто как там эти мысли выражает, а речь еще несовершенная, то есть она вроде как уже есть, но она как-то так себе, вот, и мимика на этом грубом, еще таком не очень человеческом лице тоже как бы еще не самая выразительная. Ну вот, а в руке, опять же, уже ручное рубило. Это даже уже не чоппер, это уже ручное рубило к миллиону лет. И по голове таки соседу прилетает. И есть два как бы пути решения. И они чудесно в одном складываются. Значит, можно развить какую-то снова суперструктуру, показывающую крутизну. Вот эти самые надбровные дуги. То есть у австралопитеков они становились все меньше, меньше, меньше. У хабилисов они на самом деле очень слабенькие. А у пятикантропов они гипермассивные, то есть это огромное такое мощнейшее надброви. Ну, все видели реконструкции древних людей вот с этими полками над глазами. Вот, и кто более хмурый, кто более суровый, тот и круче, да. То есть у обезьян это может быть какая-нибудь там грива у павианов, челюсти с клыками, там какая-нибудь белая спина у гориллы и еще что-нибудь из этой серии. Ну, у человека там борода в какой-то степени, да. Вот, ну, борода, видимо, тоже была, но и надброви тоже. А заодно второй сценарий – это самое гипермощное надброви, и заодно еще мощнейшая толщина костей черепа, там до 2 см толщиной, а у современного человека обычно миллиметра 4 или там 5. Это защита от того самого удара. То есть классический естественный отбор. Если люди будут с плохо отлаженной системой коммуникации периодически вступать в стычки и дубасить друг друга по голове, камнями, иногда дубинами, видимо, но камнями чаще, скорее всего, то тонкостенные черепа быстро кончатся естественным путем. Вот, а самые такие мощные, здоровенные, да, будут выживать. И мы это видим, собственно, потому что толщина костей свода тут начинает расти. в этот промежуток времени, вот во времена этих самых Homo erectus, и над бровью растет, существует вот такая гипотеза коэволюции кулака и лица. Вот, ну, кулака такого скорее как бы образного, да. Ну и хотя у нас кулак, в отличие от обезьяни, поразительно удобно складывается таки в кулак. А у обезьян он так не складывается, между прочим. Вот. Но кулаком бить ни один приличный пятикантроп, в общем-то, не станет, скорее всего. Потому что, ну, если есть камень, зачем ломать себе руки вообще? Зачем? Ну, вот. А камнем гораздо сподручнее. Вот. И вот эта вот жесть с этими повреждениями на носброви продолжалась довольно-таки долго. Вот. Но ко времени примерно 500 000 лет, ну, там от 500 000 до примерно там 100 тысяч лет назад, вдруг неожиданно это резко снижается. И время людей гидельбергских – это такое удивительное время, когда почти никто не страдал от вот этих вот ударов по голове. И у нас практически нет поврежденных черепов, ну, вернее, один есть, причем такой яркий пример, из Симодлосуэсос, там череп Симодлосуэсос 17, с двумя дырками в голове, ну, причем такие там хорошие такие дырки, прям вот по учебнику криминалистики, идеальный такой вот образец. Кругленькие, одинакового примерно диаметра, с расходящимися такими трещинками, там радиальные трещины, циркулярные трещины, внутри отверстия больше, чем снаружи, то есть все прям как надо. И чтобы мы не сомневались, ну, потому что мало ли там шел, поскользнулся, упал, да, там не очнулся и не гипс уже, ну, и в яме оказался. А чтобы мы не сомневались, что он поскользнулся и упал, там как бы две дырки, потому что если человек идет, подскальзывается, у него сквозная дыра в голове, то вряд ли он встанет, еще второй раз туда же приложится еще с такой же силой. Вот. А опять же отверстие на левой стороне головы, все прям вот, чтобы правой рукой, твердым предметом, большим тупым, пописанному. Вот. Но это единственный такой пример из времени людей гидельбергских. А находок-то у нас много, на самом деле. Не один, не два, и не десяток даже, а уже там давно за несколько десятков ушло. Ну вот. И в Европе, в Африке поврежденных черепов к этому времени нет. Потому что, видимо, к этому времени уже окончательно оформилась речь. И по структурам, связанным с развитием речи, мы это, в общем-то, видим. То есть мы видим, да, что они стали лучше говорить. У них появляются там такие шаловидные отростки. Ну, они, в принципе, до этого были, но тут они прям такие яркие, выраженные. Ну, вот всякие там подбородочные ости, слуховые косточки, какие надо, и внутреннее ухо, какое надо. Ну, вот, то есть, видимо, таки научились говорить и договариваться. И неспроста именно в это же время мозги доходят до размеров 1300 грамм, а у нас 1350 в среднем. То есть, в принципе, это уже практически наш размер. При том, что у пятикантропов, которые много били друг друга по головам, примерно килограмм. То есть мозг вырос на треть. Ну, это очень такой большой прирост, да, достиг почти современных размеров. И мордобой практически прекратился. Потом, правда, возобновился. Но это уже другая история, до этого еще дойдем. А тут как бы почти исчез. И стали гораздо мернее. Ну, правда, надброви сразу не исчезло. И потом растворялось еще довольно долго. Ну, все, собственно, следующие 400 тысяч лет. Но тем не менее. Но не только от мордобоя, понятно, они страдали. Некоторые вот такие болячки, ну, не такие, в смысле, а некоторые болячки, не связанные с травматологией, показывают, что вообще-то иногда жили они не так уж плохо. Например, у пятикантропа из Кокабаса в Турции, там датировка, правда, не очень понятная, ну, где-то, видимо, порядка 1 000 000 лет, на внутренней стороне свода черепа есть повреждения, которые с большой вероятностью туберкулезные, то есть это костный туберкулез, это уже длительная хроническая тяжелая болезнь, от которой современные-то люди не особо вылечиваются, да, и тогда у него шансов вообще не было, но он долго с ней жил. И это говорит либо о том, что о нем очень хорошо заботились, либо о том, что у него было просто невероятное здоровье. Ну, при таком естественном отборе, что у них, может быть, здоровье было. Вот, иногда вот такие заболевания, в том числе, кстати, врожденные, показывают и то, как они друг к другу относились. Например, есть такой череп Сали в Марокко, и, ну, там, порядка там, 350 тысяч лет датировка, и он весь перекошенный. Это, видимо, родовая травма, ну, или еще врожденная, или во время родов произошедшая. Но так или иначе, голова была очень сильно деформирована. Там какой-то такой странный выступающий затылок, лоб не той формы, челюсти асимметричные. Ну, там сохранность, правда, не очень, но тем не менее. И, ну, скорее всего, женский, кстати говоря, череп. То есть получилась женщина с каким-то вот таким очень кривым лицом. И, тем не менее, прожила всю жизнь. Вот. И она вполне себе успешно жила, ну, сколько полагается, там, лет 20 с чем-то. Ну, это средняя продолжительность жизни в те времена. И это говорит, ну, может говорить, вернее, о двух вещах. Либо они были толерантные, в хорошем смысле этого слова, и заботились об этой несчастной женщине, ну, потому что, скорее всего, интеллектуально там она все была такая же, да, но ее как бы не пинали, не гнобили, не особо мучили, и она вполне себе успешно жила в коллективе, и вот в итоге, да, померла. Но померла в том же возрасте, как все остальные, в общем-то. Вот, либо же другая есть такая ехидная версия, что они были настолько дремучие, что им было вообще по барабану. Что она кривая, что она прямая, что она какая-то перекошенная, что нет. Им было просто плевать. Не исключено, может быть, и так, потому что это все-таки еще пятикантропы. Вот, ну, такие уже не очень пятикантропы, но тем не менее. И вот со времен уже людей гейдельбергских, где-то с полмиллиона лет, увеличивается количество всяческих хронических заболеваний. Ну, в принципе, и до этого там иногда они бывают, да, вот там периостит, есть там один беззубый череп в Дманисе, вот, но это там скорее уже про всякие там старости. А тут тоже в Бомделебезье челюсть совершенно почти без зубов, ну, там какие-то зубы, парочка, может, осталось, но так, что там совсем все плохо было. Появляются зубы с кариесом. В Африке наши предки периодически болели всякими инфекционными болезнями, ну, как минимум два таких примера есть, из Синги в Судане и из Фарисбада в Южной Африке, где черепа с очень толстыми стенками свода. Можно это воспринять так, что, дескать, они архаичные, да, вот то, что я говорил, но для прочности свода, ну, вот когда там эти пятикантропы друг друга дубасили, там утолщается кортикальный слой кости, то есть наружный, плотный слой кости. А вот у этих черепов из Синги и из Фарисбада утолщен губчатый слой кости, спонгиоза, который внутренний, и прочности он особо не добавляет. Вот, а вот это утолщение губчатого слоя может быть как раз ответом на малярию. То есть, когда человек болеет малярией, малярийные плазмодии разрушают эритроциты, организм пытается это дело восполнить, и красный костный мозг разрастается. А красный костный мозг, он как раз в этой самой губчатой ткани. И у людей современных больных малярией кости, в том числе свода черепа, увеличиваются. Ну, не только там, но как бы там черепа, поэтому мы смотрим на черепа. И на рентгене это чудесно совершенно видно. Ну, и на томограммах, сейчас томограммы делают. Это прекрасно видно. То есть это люди, жившие в Африке, там и сейчас малярия. Я вот в экспедицию ездил, ну, археологи, он каждый год вообще ездят. Все время там делают там и прививки, и таблетки, там все на свете от этих ужасов, ну, от малярии, таблетки. Ну, вот. И тогда-то этого не было. Ну, болели. Вот. Ну, по пути, кстати говоря, развили серповидно-клеточную анемию, которая сейчас в тропических популяциях вполне себе развита. Серповидно-клеточная анемия – это генетический вариант, когда у человека половина эритроцитов в виде серпа. Там другой гемоглобин, так называемый гемоглобин S, и он невкусный с точки зрения малярийного плазмодия, поэтому его они не едят. И если все эритроциты будут круглые, человек помрет от малярии, если все будут кривенькие, серповидные, то человек умрет от анемии, а если половина будет таких, половина сяких, человек будет страдать и тем, и другим, но тем не менее будет жить. То есть в тот момент, когда у него приступ малярии, он протянет на серповидных, которые не поражаются, хотя недавно возник штамм, который и такие поражает, но это печаль. А пока он как бы не болеет малярией, он тянет на круглых. Вот. Это такой чудесный пример возникновения эволюционного закрепления, строго говоря, вредного признака, потому что, ну, как бы работоспособность-то понижается от этой серповидности немножко. Вот. Но зато позволяет не помереть. И вот, видимо, тогда это, собственно, возникало, потому что болели они малярией весьма основательно, надо сказать. Эпидемии в древности не было. Вот от чего они были избавлены, так это от эпидемических заболеваний. По одной простой причине. Их было очень мало. Для того, чтобы по планете, по человечеству гуляла эпидемия, да, или там пандемия, нужно много людей. И нужны особо одаренные личности, которые сами помирать не будут, а переносить болезнь будут. Ну, пресловутые там тифозные мэри, да, и вот в таком роде. То есть кто-то, кто носитель, но с очень мощным иммунитетом, собственным врожденным, может быть, ну или приобретенным, неважно, и он заражает всех вокруг и успевает пробежать и всех заразить. И для этого еще должна быть большая плотность населения. Ну, где-то там, опять же, с неолита, с бронзы это начинается, когда есть большие толпы людей. А у охотников-собирателей нету больших толп людей. Там есть племя 15 человек, да, следующее племя 15 человек там за 100 километров живет. И либо они будут все устойчивы, ну, тем более, что они все родня, у них иммунитет у всех одинаковый примерно. И, соответственно, либо они все будут устойчивы, тогда как бы она не эпидемия, либо они все помрут, а соседи не заразят, потому что они с соседями видятся раз в году. И никто уже не доползет до этих соседей. Ну, вот, поэтому, конечно, периодически они съедали какой-нибудь там сурка, да, с чумой, и все хором помирали. Вот. Но другое дело, что по костям мы это не особо-то определим. Потому что на костях мы вируса не найдем. Пытаются, кстати, находить. и яйца червей паразитических, и каких-нибудь там бактерий и так далее. Ну, вот этот метагеномный анализ зубов от бактерий наловчились выделять, да. А с вирусами пока что-то я не слышал такого. Хотя, может быть, я отстал от жизни, потому что наука настолько бурно развивается, что все время есть какие-то новые данные, о которых просто не успеваешь узнать. Но вообще эпидемии чисто математически быть не могло. Были, конечно же, и всякие другие болезни. Ну, чаще всего мы это видим на суставах и на зубах. И показательно, что все больше и больше со временем становится людей с повреждениями зубов, с выпавшими зубами, с кариесом иногда и с повреждениями суставов. Ну, рекордсмен по зубам – это, конечно же, человек из Брокенхилла. С датировками порядка 120 тысяч лет, ну вот новейшая датировка, по крайней мере, такая, который такой, видимо, протосапиенс, такой вполне себе наш предок, судя по всему, очень мордатый, то есть у него огромная такая челюсть, мощнейшие надбровные дуги, ну, собственно, рекордсмен практически, такой затылок мощнейший, и при этом он, на мой личный взгляд, самый несчастный человек вообще из всех, каких мы только знаем. У него почти все зубы поражены тяжелейшей формой кариеса. Ну, в принципе, я приближаюсь к его рекорду, вот, но мне до него все-таки еще далеко. У меня еще есть здоровые зубы. А у него не было практически совсем. И главное, у него не было стоматологов. Зубы-то у него болели, это еще не самое страшное. Потому что зубы болели не просто так. Кстати, они еще и стерты были, потому что он ел какие-то то ли клубни, то ли фрукты с жесткой кожурой. И стертость зубов была весьма основательная. Но от того, что он ел вот эти фрукты вместе с землей, он получал тяжелые металлы, потому что нашли-то череп не просто так, а при разработке свинцово-цинкового рудника. То есть там почва содержит немеренную концентрацию свинца и цинка, ну так что аж рудник там сделали. И он с этой едой, стирая зубы, получал свинец и цинк, а это тяжелые металлы, которые приводят ко всяческим нарушениям обмена веществ. И в том числе повышают вероятность развития кариеса, и в том числе нарушают координацию движений, память, мутное все время сознание, да, помутнение рассудка. И у него его там качают, он хуже запоминает. Короче, было ему очень плохо. Голова болела постоянно, тошнило. И, в общем, очень был несчастный человек. Ну, радости ему не добавило еще то, что в какой-то момент кто-то добрый его ткнул в висок копьем и пробил височную кость. Ну, мозг не пострадал, и он выжил, и зажило, но, тем не менее, дырка в голове у него была. Вот, и глухой он еще был, потому что у него было воспаление уха. И кончилась эта несчастная жизнь тем, что где-то он шел по этой замбийской саванне и провалился в яму. Ну, то есть это подземная пещера, такая называемая пещера-ловушка, когда сверху маленькая щель между камнями, заросшая травой, ее не особо видать. Но если туда наступить, улетаешь вниз там на несколько метров и убиваешься. Ну и там куча-куча костей, таких же вот невезунчиков, ну, частично и людей, ну, там людей не очень много, и огромное количество животных, которые вот сыпались в эту яму. Ну, каждый раз случайно, понятное дело, но тем не менее. И на этом его горемычество закончилось. Вот. Но это, наверное, рекордсмен, конечно. Но, тем не менее, многие годы он таки жил. И чем ближе к современности, тем больше мы таких видим. Особенно много таких горемык среди неандертальцев. Ну, тут, конечно, рекордсмен Шинидар Первый. Список его болячек, там, страниц на полторы. Вот. Ну, а в книжке Тринкауса, Эрика Тринкауса, исследователя, который это изучал, там целая глава про болезни этого Шинидара Первого. Ну, еще куча статей до кучи. То есть у него, в частности, не было левого глаза, дырка огромная была, правой руки по локоть. У него не работали практически обе ноги, но одна совсем не гнулась. Там лодыжка была распухшая. Перелом на стопе, и даже два перелома на стопе. Травма лба, сломанные ребра, болезнь баструпа на весь позвоночник, то есть он болел и не гнулся, опять же. Вот, он был глухой, у него были жутко стертые зубы. И еще что-то там такое, ну, я говорю, там много всяких болячек. И при этом он прожил больше 40 лет, от 40 до 50. То есть это был один из самых старых неандертальцев. Ну, дольше Шинидара Первого прожил только Шинидар Пятый, который тоже, в общем, нездоровый был, и тоже у него там куча травм. Ну и Шинидар Четвертый еще приближается, и Ля Шапель Люсен. Вот. Но Шинидар Первый, конечно, рекордсмен. И получается, что это был однорукий, одноглазый, функционально одноногий, глухой, с больными зубами, с пробитой головой, поломанными ребрами и негнущейся спиной, старикан, который, тем не менее, прожил дольше всех. И явно, что сам он охотиться и себя обеспечивать не мог. О нем заботились. То есть, значит, они хорошо к этому человеку относились. его берегли, причем это неандертальцы, это же охотники, да, они на месте сидеть особо не могут, они должны бегать взад вперед. И тем не менее они вот еду ему приносили, он-то бегать точно не мог. У него ноги не гнулись практически, но одна там совсем костяная была. И в итоге он закончил свой путь тем, что ему на голову упал камень. Ну, видимо, во время землетрясения или как-то так, со свода пещеры, долбанулся, пробил ему голову, его засыпало. Ну, тут добрые родственники не растерялись и немножко еще камней туда добавили. То есть они его не откапывать стали, а наоборот, не дай бог, еще вылезет, еще 40 лет будет здесь мыкаться. Ну вот, но, тем не менее, вот предыдущие 40 лет они его любили. И таких инвалидов во времена неандертальцев все больше и больше. Ну, вот, как я уже сказал, там Шанидар V, у него тоже там с позвоночником, не слава богу. У Шанидара III там ребро пробитое. Шанидар IV весь перекалеченный, тоже там с сломанным ребром. Опять же, с больной спиной там и все такое прочее. Но Шанидар V, кстати, еще у него такая борозда поверх головы, то есть кто-то ему там приложил поперек, так что аж голова вот так треснула. Вот, ну ничего, выжил. И, кстати, еще дольше всех вообще прожил. Вот, но Шанидар IV тоже чудесен. У него, может, не рекордное количество болельщик, зато он похоронен уже нормально, по-человечески, в могилке, в скорченном положении, засыпан. Но когда стали делать споропальцевой анализ земли из заполнения могилы, то обнаружилось, что там повышенный процент пыльцы растений. Ну, там, в принципе, там 26, что ли, видов было обнаружено. Но среди них несколько, особенно большая концентрация пыльцы, больше сотни пыльцевых зерен в кучке. И вот 6 видов растений принадлежало цветам, которые лежали вот кучками пыльца. Ну, там не все цветы, там эфедра, она голосеменная, но все равно как бы от нее споры. Это значит, что в могилу были принесены цветы. Ну, и кроме эстетического как бы свойства, да, почему, кстати, первая книжка Шанидарца называлась «Цветочные люди». Там Ральф Солецкий, который копал это все дело, книжку написал. Но была, видимо, и медицинская сторона, потому что вот эти самые цветочки в этой могилке Шанидара IV, они все лекарственные. Они все целебные, ну, во-первых, они красивые, они там желтенькие, синенькие, красненькие. Ну вот, мы знаем, кстати, что его похоронили в начале лета, но они все лекарственные, и лекарственные не от чего-нибудь, а лекарственные от болезни почек. А у этого Шанидара IV есть перелом ребра. Одно из ребер на спине сломано, близко к позвоночнику. Примерно там, где находится почка, ну, повыше, чем почка, но плюс-минус рядом. И есть такое мнение, что где-то этот человек огреб очень основательно. Ну уж как так получилось, бог его знает. Такой у него там тур на рога поднял или что такое там случилось. Там подскользнулся, упал опять же. Но сломалось себе ребро. Ребро очень плохо срослось. Ну то есть оно практически не особо срослось. Но долго зарастало. То есть следы срастания это видно. Нормально вылечить они, конечно, не могли. Но вот, видимо, и почка была повреждена. Потому что все это рядом. И его лечили. Это говорит о том, что у неандертальцев были какие-то начатки медицины. И когда он все-таки умер, ну, вылечить они его все же не могли, они вот этот запас лекарств туда прямо и загрузили. Лечись дальше, дорогой товарищ. В следующей жизни, может быть. Вот. Ну, с инвентарем у неандертальцев вообще все печально, там нету его никакого никогда. А вот цветочки есть. Вот. И следы такой неандертальской медицины обнаруживаются в других случаях. Другой пример из пещеры Эль-Сидрон. Пещера чудесная в разных отношениях. Вот. Ну, в нехорошем смысле известна тем, что там люди съедены какими-то злыми каннибалами. Вот. Но на зубах одной из женщин есть фитолиты, то есть растительные такие окаменелости, от ромашки и тысячелистника. А ромашка и тысячелистник, они как бы ну, не очень вкусные. Вот. Хотя уже кто-то там предполагал, что это типа приправа. Вот. Но какая-то сомнительная приправа. Однако же это лекарственные растения, которые имеют там кучу всяких разных показаний. И опять же анализ зубов показал, что на зубах есть следы тополя или там ивы, что-то такого. А в тополиной коре есть салициловая кислота, то есть аспирин. А это болеутоляющее. И может быть тоже неспроста, потому что метагеномный анализ зубов, ну, зубного камня брали гены, да, ДНК, и обнаружилось, и показали, что там было очень много всяческих бактерий, которые в том числе вызывают пародонтоз. Вот, ну, как бы, почему пародонтоз возникает до сих пор там не на 100% понятно, но корреляции все-таки считаются. И вот, вероятно, они болели. Ну, кстати, там у них с зубами, правда, не очень. Вот, и болезни у них были. И вот они более утоляюще применяли медицина, однако. Но на этих же неандертальцах из Эль-Сидрона видно и другую сторону палеопатологическую, которая уже не относится, собственно, к медицине и каким-то взаимоотношениям, ну, вернее, к взаимоотношениям, но не агрессивным. На скелетах из Эль-Сидрона, равно, кстати, как и в Крапине, и в других местах, огромнейший процент врожденных патологий, связанных с близкородственным скрещиванием. Ну, вот в эльсидроне там на одной нижней челюсти два лишних зуба посреди где-то ни к селу, ни к городу растущих, которые не номерные, а лишние, и такие в других местах есть. Раздвоенные кости запястья, не сросшиеся позвонки там или сзади, или по бокам, и еще что-то из этой серии. И такие же, вот я говорю, есть и в Храпине, и в некоторых других местах. Потому что неандертальцы жили очень маленькими группками. Они были такими довольно-таки домоседными и старались с соседями не контачить и не особо-то общаться. Вот. И выходили замуж, женились в основном на своих. Ну а близкородственные скрещивания к добру обычно такие не приводят. И вот эти следствия у них были. Ну, кстати говоря, и у кроманьонцев такое встречается. Например, на человеке из Репара-Велобруна, местонахождение пещера, находящаяся в Италии, в Северной, но это уже гораздо более поздние времена, это уже времена кроманьонцев, и там тоже скелет мужика здоровенного, и тоже у него какие-то там неприросшие акромионы на лопатке, это вот плечевые отростки, и что-то там с крестом, не слава богу, и еще там всякие разные отклонения, и на черепе в том числе, голова, кстати, у него болела, там похионную грануляцию у него есть, и... Ну, как-то вот не очень жизнь у него склалась. Зато на нем же, опять же, следы медицины. Это самая древняя сапиентная медицина. На одном из зубов, третьих маляров, который зуб мудрости, отверстие кариесное, но не простое, а почти золотое, ну, в палеопатологическом смысле. Потому что микроскопический анализ поверхности вот этого отверстия показал, что его выскабливали. То есть кто-то кремневым острием, ну, благо, это уже верхний палеолит, у них были маленькие такие остренькие острия, ему выскоблил эту кариесную полость, а спектрографический анализ показал, что еще эта полость была замазана чем-то типа воска. И более того, у этого скелета, он же погребен, около пояса лежит кучка всяких штучек, в том числе, кстати говоря, эти самые острия, и комок какой-то черной органики, который, видимо, тот самый воск и есть. Ну, воск вообще не очень здорово сохраняется, все-таки органическое вещество, но там какая-то такая мутная штуковина сохранилась. И это древнейшая стоматологическая операция. 14 тысяч лет назад, Северная Италия. Ну, неспроста, в общем-то, в эпоху Возрождения именно там были все главные медики, и вся медицина у нас, собственно, итальянская, по большому счету. Ну, исходно, как бы, да, исторически. Ну, кстати говоря, не исключено, что сапиенсы эту самую медицину перенимали в немалой степени у неандертальцев, потому что, ну, какая-то там африканская, может, у них уже и была, но когда кроманьонцы пришли из Африки через Ближний Восток в Европу, в ледниковые, условия совершенно другие. То есть другой климат, другие растения, да, что тут съедобное, что нет, вот белину надо есть или нет? Не надо, наверное, да. А как это узнать? Непонятно. А есть местные жители, аборигены, неандертальцы, которые могут рассказать, вот это ешь, это не ешь, ну, главное их правильно спросить. С этим тоже бывает непросто. Но судя по тому, что у нас есть примесь неандертальцев, иногда они вполне себе контачили. И через вот эти вот контакты получали и информацию, что надо, что не надо. И, может быть, вот эти медицинские познания, да, что тополиная кора, это хорошо, вот, а дурман не надо жевать, вот. И с другой стороны, получали, может быть, и гены. Причем, кстати говоря, гены-то получали не только от неандертальцев. Вот, опять же, недавно было исследование в 2020 году, в котором было показано, что гены иммунитета к тропическим болезням у папуасов Новой Гвинеи с большой вероятностью достались от денисовцев. А ведь были же вот такие денисовцы где-то там в Восточной Азии. Ну, вот, у них своя история была. Кстати, там тоже есть пробитые черепа и в Дали, и в Мапе, и в Салхите. Ну, вот, там такие вот пробитые прям головы. Вот, но это такое отдельное человечество, тоже такое своеобразное, но вот они приспосабливались, и в том числе те, которые жили не на севере, а на югах, тоже болели, развили иммунитет, и когда сапиенсы сюда пришли, с ними смешивались, и этот иммунитет получили, и стали жить лучше прежнего, и гораздо быстрее приспособились к этой своей новой жизни. Но есть еще и прямые свидетельства доброкачественности жизни, как бы хорошести жизни, маркеры неспецифического стресса. Допустим, гипоплазия эмали зубов, какие-нибудь там пахионовые грануляции на своде черепа, линии Харриса на длинных костях, которые возникают в период вот какой-то невзгоды, когда человек болеет, и что-то у него не слава богу, да, он там голодает, мерзнет, еще что-то с ним не то, и вот у него рост немножечко нарушается. А потом, когда он выздоравливает и все восстанавливается, рост продолжается, но на этом месте или на зубах, или на костях или вот на своде черепа изнутри, появляются какие-то полосочки, ямочки, вмятинки, вот что-то не слава богу. И считая вот эти вот полосочки и ямочки, можно примерно прикинуть, кто жил хорошо, кто не очень. Вот. И чудесным образом люди в Симодолосуэсос в Испании 450 тысяч лет назад жили лучше, чем современные испанцы на той же самой территории. То есть они жили там по 20 лет, зато прекрасно себя чувствовали. У них было все хорошо, все отлично, жизнь удалась. Ну вот. А в более поздние времена местами, да, как бы их штормило. Вот у неандертальцев этих маркеров стресса очень много. Это уже ледниковая Европа, ледниковые периоды, им жилось нелегко. И там периоды и голода наблюдаются, и еще там что-то не то. Ну вот, сплошь и рядом. И на детских скелетах такого полным-полно неандертальцам было плохо на самом деле. Ну, собственно, многочисленными они не были, и поэтому теперь об этом всем рассказываю я, сапиенс, а не неандерталец. Неандертальцам не свезло. Насчет хирургии в древности у нас данных практически нету. Ну, если говорим о такой древности-древности. То есть древние люди, как правило, если что-то себе ломали, просто ложились, ждали, когда заживет. Вот, начиная с неолита и пуще того бронзового века, появляются уже какие-то минимальные хирургические вмешательства. Типа трепанации черепа, там более активных каких-то операций на зубах. Иногда, кстати говоря, чисто косметических, чтобы там какой-нибудь камешек драгоценный в зуб ввинтить. Ну, чтобы красиво блестело, это же классно. Ну, вот, еще что-нибудь такое. Но это уже достижение времен производящего хозяйства. Когда есть куча людей и когда есть материал для тренировки. Ну, в общем, иногда мы прям видим, как они тренировались. Особенно этим отличались индейцы в Центральной и Южной Америке. Ну, там разные культуры, но идея примерно одна и та же. В некоторых вот из этих культур, центральных и южноамериканских, доколумбовых, количество трепанированных черепов это примерно 30 там, с чем-то процентов. То есть каждая третья с дыркой в голове. А есть черепа там до 7 отверстий в одной голове. То есть сделали ему трепанацию, да, эх, как бы взбодрился, дай-ка еще, давай, два по цене одной. Вот. Но при этом посчитали статистику, ну благо там статистика большая, и обнаружилось, что плохо проведенные трепанации у людей низшего сословия, ну, у них, конечно, там сословная система не как в Европе, в Средневековье, но по такому принципу было. То есть те, кто победнее, у них операция похуже. А кто как бы вот крутой, ну, в богатом погребении лежит, там, с какими-нибудь нефритовыми штуковинками, да, а у того как бы качественная трепанация, прям ровненькая. И поэтому возникла такая мысля, что, может быть, врачи тренировались на бедняках. То есть за чашку маиса, ну, как бы надо руку набить, да, там заходит человек, ему чашку маиса и в голове, опа, дырку. Эх, как бы плохо получилось. Следующий. Там, эх, как бы, черт, опять не получилось, там, помер. Что ж такое? Ну вот, но на 10-м у него начинает получаться. Потом к нему приходит знатный уже такой человек, да, на котором, ну, которому надо провести правильно, потому что он как бы знатный. И у него за спиной кто-нибудь там с каким-нибудь отлателем стоит. И ему уже набитым движением, так, чпок, ха, и красивая трепанация получается. Ну вот, между прочим, такие трепанации, вероятно, делались и по медицинским показаниям, и по религиозным одновременно. Ну, то есть, как это работает? У человека дико болит голова, да, повышенное внутричерепное давление. Ну, почему? Потому что в голове злой дух. Что надо сделать? Выпустить злого духа, делаем дырку, внутричерепное давление резко падает, голова перестает болеть. Научное доказательство избавления от злого духа. То есть, вот был дух, мы сделали дырку, он улетел, голова не болит. Наука. Вот, но не делайте так. Некоторые, кстати, особо одаренные сейчас умудряются подобное делать кустарными методами. Не делайте так, только врачи. От чего умирали в среднем древние люди, если честно, мы не знаем. Потому что непосредственную причину смерти на скелете определить крайне проблематично. Ну вот можно, если у него дырка в голове, да, и там каменный топор торчит. Ну, каменный топор торчать, чтобы такого не было еще, а вот стрелы, да, такое известно. Ну и дырки-то в головах есть. И тогда мы, да, мы знаем. Но чаще люди помирают от других причин. Там может быть проблемы с сердцем, с дыханием, там, ну еще что-нибудь такое, там просто с голода помер. По скелету мы это, к сожалению, а может быть и к счастью, не узнаем никогда. Единственное, что мы знаем, что раковые заболевания сердечно-сосудистые, которые главный бич современного человечества, тогда, скорее всего, почти отсутствовали. То есть есть раковые заболевания, да, там несколько примеров имеются, у неандертальцев есть, у австралопитеков даже, но это очень мало. А сердечно-сосудистые мы по скелету вообще не можем понять. Ну, наверное, тоже были, но очень мало, скорее всего. Потому что это болезни старые, ну, старческие, как бы, да, которые после там, 40 лет в основном проявляются более-менее внятно. Ну, бывает и раньше, ясное дело, но чаще все-таки в пожилом возрасте. А они просто до этого возраста не доживали. и умирали чаще всего просто в силу тяжести жизни, потому что жизнь-то была непроста. Можно помереть от голода, от холода, если это ледниковый период и это север, можно от жары, если это юга и экватор какой-нибудь, можно от засухи, могут напасть хищники, могут прийти соседи, просто от общей изношенности организма, потому что организм не железный, а нагрузки у них были не такие, как у нас. Они таскали все время на себе тяжести, что все, свое ношу с собой, и на костях это видно, мускульный рельеф там у ее какой. Вот. Они то и дело не доедали, у них что-то все время расшатывалось в организме, ну, система регуляции. И вот от того, от сего, и глядишь, 40 лет уже развалился и, собственно, помер. Так что, если честно, мы вот конкретных причин не знаем, даже для современных охотников-собирателей, но от общей изношенности, от общей усталости. Вот современные люди живут просто в сказочном мире. Посмотрите на наших предков и возрадуйтесь, что вы живете в 21 веке. Вас не едят львы, вас не бьют соседи по голове, надеюсь, все-таки часто. Если вдруг вы чем-то заболели, к вам бегут врачи, еще просят там, ну, уколитесь наконец этой вакциной «Спутник Ви». Вот, я, кстати, до сих пор не сделал, все хочу, но времени нету, потому что то лекции, то вот съемки, понимаешь. А надо бы, конечно. И от чего помирать? Только остается, что от рака и сердечно-сосудистых. То, что как бы уже вылечить совсем никак нельзя, в конце концов, да, и уже, у организма есть срок годности. И причем мы и так этот срок годности в два раза переживаем на самом-то деле. Потому что у нас срок годности организма 30-40 лет, а у нас, по недавнему закону, мы должны жить 65. Но это уже в два раза больше, на самом-то деле. И выходит, что надо радоваться, мы не в каменном веке живем. Но жили они тоже неплохо. И судя по тому, что все-таки они не вымерли, все это дело превозмогли, преодолели и нас породили, мы потомки самых здоровых, самых румяных, самых полных, таких замечательных, чудесных, сильных, могучих людей с гениальным иммунитетом, от которого, правда, некоторым сейчас аллергии достаются, но это уже погрешность. Так что радуйтесь, что наши предки обеспечили нас и здоровьем, и возможностью не болеть. Спасибо им. Это была передача «Дробышевский человек разумный». Ставьте в обязательном порядке лайки. Если кто-то не согласен с тем, что я сказал, с моей дикцией, с моей внешностью, с формой моих очков, или имеет гораздо более ценные сведения о болезнях неандертальцев и пеликантропов, конечно, ставьте дизлайки. Будем смотреть на ссылки, которые вы нам пришлете. Обсуждайте, делитесь с друзьями и родственниками, поделитесь в обязательном порядке с пожилыми родственниками, чтобы они поняли, что их болячки, может быть, еще не самые ужасные, и что они очень себя хорошо чувствуют по сравнению с пеликантропами и неандертальцами. Поделитесь, конечно же, и с детишками, чтобы они знали, что им светит светлое будущее. И тогда, зная прошлое, мы обеспечим себе гораздо лучшее будущее.